Говорит радио «Свобода». Человек имеет право у микрофона — Марьяна Тарачешникова. В сентябре в России вступает в силу закон о такси. Его разработчики, в частности, предполагали, что с введением в действие этого документа повысится качество услуг, предоставляемых таксомоторными компаниями пассажирам, а частные извозчики или бомбилы, как их называют в народе, будут либо вытеснены с рынка совсем, либо проверены, сосчитаны и легализованы, соответственно, начнут платить налоги и тоже следить за качеством предоставляемых услуг. Однако выясняется, что законом этим недовольны не сами таксисты, что, в общем-то, и не удивительно, потому что требования к ним повышаются не владельцы компаний, не потенциальные пассажиры. О том, что не так в новом документе, чего стоит ожидать в сентябре, мы и поговорим в сегодняшней передаче. Я представляю эксперта в студии «Радио Свобода». Это председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Ярослав Щербинин, владелец таксомоторной компании «Желтая молния» Григорий Успенский и координатор Союза пешеходов Сергей Попов. Сначала я обращаюсь к Ярославу Щербинину. Расскажите, пожалуйста, вкратце, что конкретно и что именно не нравится вам в этом законе, поскольку я так полагаю, что с 1 сентября вводятся многочисленные требования как к используемому в качестве такси транспорту, так и к водителям, и к условиям перевозки пассажиров. Вот что, с вашей точки зрения, было рационально предложено и что совершенно невозможно исполнять в российской реальности?
Основная претензия у нас, как представителей водителя, к этому закону в том, что разрешение выдается не человеку, который осуществляет эту перевозку, то есть водителю конкретному, а выдается юридическому лицу, имеющему в праве собственности автомобиль, либо на основании лизинга.
То есть предполагается изначально, что, в принципе, сам человек-частник не может заниматься извозом частным, имея на руках лицензию и соответствующую техническим требованиям машину, да? Это обязательно должно быть юридическое лицо или какой-нибудь частный предприниматель или предприниматель без образования юридического лица, но, тем не менее, нужно обязательно регистрироваться, верно я понимаю?
Да, но проблема не в этом. Зарегистрироваться достаточно просто. Проблема в том, что у большинства водителей в нашей реальности автомобили оформлены в кредит, и в кредит не на свое имя, а на имя кого-то из близких, потому что индивидуальному предпринимателю банки, как правило, кредиты не предоставляют, либо делают такие проценты, что кредит становится невыгодным. И до введения в закон, ну, вот этого закона, большинство водителей покупали, обновляли свой таксопарк, то есть беря кредит на кого-то из близких. Сейчас они, получается, остаются с кредитными автомобилями на руках, вот, не имея возможности продолжать свою деятельность, ну, так же, как вот они продолжали. И их это реально загоняет в нелегалы.
Но, с другой стороны, на самом деле, может быть, и есть рациональное какое-то зерно в том, чтобы таксисты и таксомоторные компании имели на руках спецразрешение на перевозку пассажиров и багажа. Это все-таки как-то должно повышать уровень безопасности услуг. Но как вот, например, быть таким компаниям, вроде той, что владеет Григорий Успенский? У вас компания, я просто коротко поясню для слушателей, у вас ваша компания «Желтая молния», она изначально создавалась без личного парка автомобилей. То есть вы нашли круг владельцев автомобилей, которые даже с вами не на постоянной основе работают, насколько я понимаю. И когда у них есть возможность, желание кого-то перевести, им поступает сообщение, и они могут поучаствовать в так называемом аукционе на перевозку, да, назначить свою цену, куда они повезут пассажира. Получается, что с этим законом на вашем бизнесе можно поставить крест или как? Вот вы что можете сказать по этому поводу?
К счастью, с нашим бизнесом все будет в порядке, потому что мы вовремя нашли инвестиции и будем приобретать автомобили в собственность. А что будет с другими диспетчерскими компаниями, я не думаю, что их коснется также этот закон, как-то, потому что они в основном прописывают свою деятельность не как такси, а как предоставление информационных, консультационных услуг или транспортных дополнительных, но никак не такси.
А, то есть получается, что желание легализовать этот бизнес, более-менее его как-то систематизировать, оно все равно не будет оправдано, верно, при таком раскладе, если всегда можно найти элегантный выход из ситуации?
Ну, в любом нашем российском законе можно найти элегантный выход. Наши диспетчерские компании, возможно, некоторые уйдут в тень, возможно, особо осторожные какие-то или более законопослушные просто уйдут из рынка. Вот. Но в любом случае останутся те, которые будут прописывать в своей деятельности именно вот транспортные услуги. Тем более, вот я позавчера позвонил в одну крупную компанию, представился водителем на «Мерседесе» и попытался устроиться к ним и сказал, что, ну как вот, ребят, ну вот скоро закон выйдет, вот, что мне делать, у меня машина боссу принадлежит. Они говорят, не парься, у нас, мы с тобой подпишем договор о том, что ты предоставляешь транспортные услуги, будешь выезжать по заказам, так что...
То есть
никаких,
выход...
никаких шашечек, никаких таксометров не нужно будет.
Вот, вот как раз о шашечках, таксометрах, это как раз то, что входит в сферу интересов, в первую очередь, пассажир, Сергей Алексеевич, насколько понимаю. Потому что человек, который садится в такси, он, во-первых, хочет знать, что это действительно такси, что его увезут, довезут до места назначения, а не оставят в соседнем лесочке. Во-вторых, он хочет как бы ориентироваться в стоимости услуг этих на перевозку, и вообще представлять, за сколько он доедет, а не взял ли таксист из головы эту сумму. И, наконец, особенно это актуально для людей командировочных, хочется иметь на руках какой-то квиток и талон.
Да.
Это все закон предусматривает?
Вы знаете, я вот послушал Ярослава, и в страхе хочу Ярославу задать вопрос, который касается любого пассажира. Вот я, допустим, пассажир, и не дай сел вот к водителю, а машина не его. И не дай бог, что случилось. Кто будет оплачивать в данном случае? Вот в той ситуации, которая сейчас есть,
вы
как вы сказали, постоянно.
Вы имеете в виду аварию?
Авария, или? Например, да.
Кто будет компенсировать пассажиру ущерб?
Кто будет компенсировать?
Ущерб?
Да и вообще любой ущерб. Вот. Ну, начнем, скажем, с аварии.
Ну, я так скажу, что по статистике 99% ДТП случаются по вине водителя, а не автомобиля. Не потому, что колесо оторвалось или там тормоза отказали, а потому, что водитель сделал что-то неправильно. Ну, вот. И, соответственно, отвечать всегда будет водитель.
А когда колесо оторвалось?
А когда колесо оторвалось, ну странно, знаете, вот из-за
то
одного...
То есть вы сейчас ведете вот речь этого. Об ОСАГО, я так понимаю,
нет,
да?
Нет, не обязательно об ОСАГО. Вообще, что случилось со мной? Вот оторвалось, допустим, колесо у автомобиля.
Но опять же, это вина водителя, который не
предъявляет... Кому мне нужно предъявлять иск?
Да, кто...
Водителю.
Человек будет предъявлять претензии конкретному водителю, а не компании.
А понимаете, сейчас, вот до введения вот закона всего, так в большинстве случаев и обстояло дело. То есть компания, как правило, открещивалась. Это водитель, вот индивидуальный
он
предприниматель,
крайний.
Да, с ним разбирайтесь.
А со вступлением закона в силу?
С вступлением закона в силу, ну, компании будет сложнее откреститься, но я вам скажу, вот недавно мы беседовали на эту тему, выплаты там по причинению вреда здоровью, именно как в такси, там, ну, 10 тысяч там составляет после годовалого суда там или трехлетнего, понимаете, ну, если у человека хватит упорства за 10 тысяч там ходить в суд целый год, это...
Вот о том, дает ли закон большие гарантии пассажирам, мы поговорим сразу после короткого объявления на волнах «Радио Свобода».
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Ярослав Щербинин, владелец таксомоторной компании «Желтая молния» Григорий Успенский и координатор Союза пешеходов Сергей Попов. Сегодня мы говорим о новом законе о такси. Он вступит в силу 1 сентября текущего года. Штрафы, которые предполагается ввести вместе с введением в действие этого закона, начнут действовать чуть позже, насколько я понимаю, после Нового года начнут штрафовать компании, которые что-то не выполняют, и отдельных таксистов. Ну вот о том, кому станет лучше и легче, и выведутся ли нелегальные извозчики на легальный уровень со вступлением этого закона о такси в силу, мы тоже попытаемся поговорить. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. 8 800 200 ровно 2212. Присылайте смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801. Стоимость смс, как стоимость обычного смс для вашего оператора. И свои мнения относительно того, что следует делать или не следует с таксомоторным транспортом в России, пожалуйста, высказывайте, делитесь, а также задавайте вопросы вот представителям так называемых извозчиков. Сергей Алексеевич, и все-таки...
Да, так я отвечаю на ваш вопрос. Значит, человека, который садится в такси, интересует ряд вопросов. Это, во-первых, не только качество услуг, которые, безусловно, интересуют, но интересует еще и цена.
И вот вопрос... В первую очередь, потому что, как говорят, пассажиры голосуют кошельком.
Да, ну и качество представления услуги, и легкость, с которой я могу сесть на такси. И вот эти вопросы, как мне кажется, законодатель не проработал. Второе, что я хочу сказать, что те претензии, которые высказываются к закону, ведь у нас у москвичей, у московских, скажем, водителей и пассажиров, и у пассажиров и водителей из провинции, скажем, из малых городов, они абсолютно разные, и те, и другие недовольны. И вот тот факт, кстати, что у нас сейчас здесь только представители московских водителей, мы оставим...
Ярослав межрегиональный
тем не менее,
профсоюз
да. представляет. Тем не менее, жители Москвы, я так думаю.
Да.
Вот это я один провинциал.
Но неправда. Я вам могу тоже рассказать об опыте таксомоторной практики.
Вы сейчас москвичка, я провинциал. Вот, так. Хорошо. Так в этом плане я могу сказать вот что. Что некоторые... Сам по себе закон, он был бы движением в положительном направлении, если бы он создавался на пустом месте. Но у нас есть уже сложившаяся практика. И перейти от одной практики к другой... Это от водителей требуется целый ряд проблем. Ну, вот, скажем, с тем же, некоторые нормы, например, совершенно дурные, как мне кажется. Например, чтобы все машины были в один цвет. Да, мне это удобно, как пассажиру, безусловно, удобно. Но я понимаю, что в Москве, что вы, тысяч сколько, 78 стоит машину перекрасить рублей. Это в Москве, это еще хоть как-то, ну тоже напряженно, но хоть как-то перекрасят. А в провинции, где ездят в маленьких городах на небольшие расстояния.
Не говоря даже... опять уже о том, вот о чем мы говорили с Григорием, что большинство людей-то ездят на своих и на своем личном транспорте.
Это в Москве. В провинции это не так.
Нет, и в провинции также. Это вторая работа. В провинции, как правило, извоз – это вторая работа. Способ подработать, перенести в семью лишнюю
перенести,
копейку.
Перекрасить в провинции автомобили – это оно не окупится вообще ни за сколько. То есть это надо или резко поднимать цены, или просто уходить. И тогда, соответственно, возникает сразу монополизм и так далее. Теперь некоторые проблемы, все-таки я вижу, в Москве стали решать. Какие проблемы? Стали создавать места для парковок такси. Это острая проблема, безусловно, как для водителя такси, который, ну, надо где-то стоять. Вот около метро стали создавать, это все-таки власти московские, надо отдать им должное, стали решать, так и для меня. Я помню в детстве, ну, для слушателя могу сказать, что мне 63 года, в детстве я прекрасным образом знал, где около моего дома стоянки такси, мог куда подойти, немножко подождать, сесть на такси и поехать. Ну, в детстве там студентом был, или даже и работать начал. Сейчас таких стоянок практически нет.
Но дело-то еще и в чем? Да. С моей точки зрения, я периодически пользуюсь услугами такси. Ну, как правило, как раз не такси, а так называемых бомбил. Потому что, сопоставляя цены, бывает проще выйти на дорогу, взмахнуть рукой и доехать, куда тебе нужно, за ту цену, о которой ты договоришься. Вот скажите, Григорий...
И не тратя времени на ожидание такси.
Не тратя время на ожидание.
Это очень важно.
Скажите... Вот из тех требований, которые предъявляет закон к таксомоторным, к владельцам, какие, с вашей точки зрения, считают, вот, являются разумными и оправданными? Вы же наверняка думаете тоже о качестве услуг для пассажиров. Ведь пассажиры должны же зачем-то вернуться именно к вам, да, а не выбрать Бомбил, взмахнув рукой на дороге.
Конечно. Я считаю, что основной момент, основное требование, которое должно быть соблюдено всеми таксомоторными компаниями, это страхование и автомобиля полное, и страхование жизни пассажира.
Вот то, о чем спрашивал как раз Сергей Алексеевич.
Да. В очень редких случаях, но в Москве встречаются компании, где жизнь пассажира застрахована. Но такие требования, как установка таксометра, который будет прописан в новом законе, ну, это абсурд.
И... Потому что нельзя ввести единые цены, насколько понимаю. Понимаете, это же не муниципальный транспорт.
Проблема в том, что...
В Москве муниципального транспорта вообще ничего. В Москве ничего муниципального вообще нет.
Ярослав,
таксометр нигде не определен, какой он должен быть. И купив я на рынке, допустим, сертифицированный прибор, обозначенный как таксометр за 800 рублей, я могу через год узнать от инспектора ДПС, будучи оштрафован, что это не таксометр, а таксометр надо купить за 15 тысяч. Понимаете? И это большая проблема и для Москвы, и для других регионов. И более того, я вот, понимаете, таксометр – это некая как бы спасательный круг для пассажира, который ему кажется, что он его спасет и скажет, сколько стоит. А по опыту скажу, в таксометре есть несколько, как правило, вариантов стоимости расчета, стоимости пробега, и таксист, будучи опытным таксистом, и при желании он вас все равно обманет.
Ну, я вот помню советские времена своего детства, когда было совершенно известно, что если мы-то с родителями куда-то выезжали, ты садишься в такси 20 копеек за посадку, и дальше определенная сумма на счетчике тикает. Сейчас это невозможно, что ли, сделать?
Сейчас, понимаете, сейчас, во-первых, трафик другой в городе, в Москве, если о Москве говорить, да, и в Москве в основном идут...
Не километраж,
да, а минуты. И знаете, вот в чем проблема. Рынок-то сложился, и цена, по большому счету, в Москве была одинакова. Ну, там, для трех категорий, там, бизнес, комфорт, эконом. Ну, вот. А сейчас, получится, все переворачиваться будет, и опять же, касательно регионов. В регионах наоборот, особенно в небольших городах, стоимость поездки фиксирована. Причем там доходит до 30 рублей.
Это очень удобно.
Это очень удобно. Но представьте, а там поставят таксометр, у вас посадка будет там, сколько-то денег стоит.
И то есть, получается, выходе... людям будет невыгодно, наоборот.
И людям, и пассажирам, и, понимаете, так-то они привыкли, что они в любой конец города за 30, за 50 рублей доезжают, а тут у них получается то там 12 рублей, грубо говоря.
Послушаем пассажира. Яков из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите,
да,
вы в эфире.
В общем, здравствуйте. По-моему, этот самый закон, это вот все, что делается в постсоветское время, это такой яркий закон, то, что у нас все делается через одно место. И люди думают крайне-крайне, так сказать, в последнюю очередь. Как у нас говорили, в советское время было не до, все во благо человека, мы знаем этого человека. То сейчас даже этого человека нет. По-моему, человек просто уже остается в самом-самом последнем месте. Вот. Я не очень понимаю вообще, зачем мы приняли этот закон. Хотели бы, в конце концов, упорядочить, как называется, Бомбил, участников. В конце концов, ну, сделайте нормально, хорошую продажу лицензии, как это было, там, я не знаю, там, по закону об индивидуальной трудовой деятельности. Пусть человек покупает лицензию, там, или там, как называется, господи, выскочило из головы,
значит, сертификат.
Да, сертификат, и шанс провели, пусть она работает. Потому что это же глупость. У меня, например, очень серьезно больно отец. В мае мы ездили, значит, от нашего дома, я живу в одном спальном районе, к метро, значит, мы заплатили 150 рублей, там, 100. Что я должен был, потому что это реально, там было там 3-4 километра, что я должен был вызывать такси, платят совершенно сумасшедшие деньги, но это нереально, это смешно просто.
А, понимаете? То есть вы не вызывали такси, вы ловили с плеча.
Я просто брал Бомбил, да, и частных жалоб на это. Ну, это же глупость, понимаете? Но это же бред сивой кобылы.
Да, Яков, я так понимаю, что вы переживаете, что сейчас, когда закон начнет действовать, услуги еще только подорожают таксомоторных компаний, верно?
Да, я вам больше хочу сказать, что я, например, езжу, например, допустим, в Шереметьево иногда, когда выезжаю за границы, я просто не беру такси, я просто езжу, просто я не могу брать, я не понимаю.
А лучше вообще на Аэроэкспрессе,
да,
чтобы не стоять в пробке.
Маршрутка, я езжу маршрутка, я не буду.
Да, Яков, спасибо. Скажите, Григорий, вообще людей каким образом можно отучить пользоваться услугами Бомбил и пересадить на легальный транспорт к таксистам? Что для этого должно произойти? Ну, мы не берем вариант, когда людям резко повысит благосостояние, у них появятся лишние деньги на это.
А нужно понимать, что основная масса пассажиров таких легальных такси – это девушки, которые боятся садиться в машины к непонятным личностям и, собственно, опасаются за свою жизнь. Другая категория пассажиров, которая должна завоевать легальная сторона такси, это за счет качества, за счет сервиса и предоставляемых услуг. Мы планируем установить в наших машинах Wi-Fi. Мы планируем установить им дополнительные...
Чтобы заманивать пассажиров.
Да, дополнительные развлечения, которые...
Пока не стоят в пробках.
Пока не стоят в пробках. Вот. И зачастую, когда вот мы начинали нашу работу, и у нас был аукционный принцип, у нас иногда стоимость за счет этого аукциона снижалась до даже ниже рыночного, ниже бомбильного уровня.
Угу. И вы считаете, что таким образом должны действовать все таксомоторные компании или нет? Как другим-то, вот тем людям, которые, может быть, тем компаниям, которые, может быть, более классические, как им-то привлекать пассажиров к себе? Вот вы, Ярослав, вообще видите какой-то способ?
Я бы сказал так, в законе сейчас прописаны только карательные меры для водителей. Ну и для таксомоторных компаний. Чтобы сделать большинство водителей легальными, надо предоставить им возможность каких-то льгот и там в правилах дорожного движения, в кредитовании прежде всего. Тогда большинство людей станут легализоваться. Это вот первый шаг. А второй шаг, понимаете, ответственность, ну, такая, она... В Турции, например, штрафуют и пассажира, который сел в нелегальное такси. Поэтому турки никогда не...
То есть они стимулируют.
Да, они стимулируют. Но это не выход, конечно. Но, понимаете...
А почему у турок выход, а у нас не выход?
Ну, я считаю, кстати, это не очень правильно.
Да.
Разрешите, я скажу. Вчера я воспользовался специально перед эфиром бомбилой. Вышел на Кутузовский проспект, ко мне подъехал бизнес-класс, но в это же время пытался с четвертого ряда в первый...
Перестроиться.
Жигуленок пятой модели. Но вот я поехал за 200 рублей на бизнес-классе, и который мне сказал, что, в принципе, его дни там сочтены, что он будет ловить с бордюра. У него есть своя клиентура, он не собирается рисковать своим кошельком, потому что штраф там до 5000. Но в любом случае проблема заключается в том, как вы будете... регулировать это, как вы будете регулировать эти штрафы, как вы будете понимать, что пассажир, который рядом сидит, он пользуется нелегальным такси, и он водитель должен заплатить 5000.
Да, а не то, что это какой-то ваш знакомый, которого вы попросили подбросить до места.
Рина, а можно я скажу как пассажир? Вот вы спрашиваете, ведь вопрос для пассажира, когда мне привлекательнее сесть не к бомбиле, а к такси? Я, например, вот в Петербурге, скажем, если я из дома еду в аэропорт, кстати, 630 рублей, по московским понятиям, никуда не доедешь, то, безусловно, есть компания, которой я пользуюсь, я знаю, что это будет надежно. Я в эту компанию звоню, не будем заниматься рекламой.
Машина точно будет на месте?
Да, машина будет на месте, я доеду. И, соответственно, я еду. И надежность в данном случае совершенно четко.
А если вы по городу передвигаетесь?
А если я передвигаюсь по городу, то проще остановить машину рукой, и кого будет, того и будет. Вот когда это... будет надежность, когда вот товарищи, которые руководят таксопарками, сделают надежным, тогда и там будет.
Ну и плюс приемлемым по цене. Да. На волнах Радио Свободы звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарайчешникова. Со мной в студии сегодня председатель Межрегионального профсоюза таксист Ярослав Щербинин, владелец таксомоторной компании «Желтая молния» Григорий Успенский и координатор Союза пешеходов Сергей Попов. Оставайтесь на волнах Радио Свободы. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. На Колыме к работе на месте катастрофы самолета Ан-12, жертвами которой стали 11 человек, приступили следователи. В Дагестане убит начальник пожарной части райцентра Бабаюрт. В Туркмении около 40 человек приговорены к разным срокам заключения по делу о взрывах на складах боеприпасов в городе Абадан 7 июля. На Украине с 13 августа вступил в силу закон об отмене техосмотра для автомобилей, используемых в личных целях. Глава Всемирного банка Роберт Зелик предвидит новые опасения для мировой экономики. Зелик, в частности, считает европейский долговой кризис как более опасный, чем проблемы американской экономики. На востоке Пакистана, в городе Лахор, неизвестно, похитили сегодня гражданина США, заявили представители местной полиции. Посольство США в Исламабаде подтвердило информацию, отказавшись, однако, назвать имя похищенного американца. Совет безопасности ООН в ближайший четверг вновь обсудит ситуацию в Сирии. В пятницу, когда после молитв на улице вновь вышли десятки тысяч противников режима президента Башара Асада, полиция стреляла по демонстрантам. Погибли по меньшей мере 13 человек. Йеменское отделение Аль-Каиды пытается произвести рицин, яд, малая доза которого смертельно опасна для человека. Об этом пишет сегодня газета «Нью-Йорк Таймс». По данным газеты, упаковки с рицином могут помещаться в небольшие взрывные устройства для распыления в закрытых помещениях, в торговых центрах и аэропортах. В Совете Безопасности ООН заблокирована попытка США добиться осуждения властей Судана за использование ими войск против мирного населения региона Южный Кордофан. Против инициативы Соединенных Штатов выступили представители России и Китая. Вы слышали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». У микрофона Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель Межрегионального профсоюза таксист Ярослав Щербинин, владелец таксомоторной компании «Желтая молния» Григорий Успенский и координатор Союза пешеходов России Сергей Попов. Сегодня мы говорим о новом законе о такси. Он вступит в силу уже в сентябре. Штрафы, предусмотренные этим законом, точнее, штрафы будут предусмотрены Кодексом об административных правонарушениях, но в том числе они и прописаны частично и в законе, они начнут действовать после Нового года, с 1 января преимущественно. Вот как будет выглядеть новое такси и вообще будет ли какой-то толк от этого, мы и пытаемся выяснить с экспертами в студии. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода», звонок бесплатный для жителей всех регионов России, смс-сообщение можно присылать на номер +7 903 743 2801, стоимость смс равна стоимости обычного СМС для вашего мобильного оператора. Уже я вижу, у нас есть дозвонившиеся, причем давно ждут возможности задать вопрос. Давайте их послушаем, а потом вы расскажете о требованиях. Пожалуйста, Борис из Москвы, говорите.
Марьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот у меня было два случая. Я заказывал такси, и диспетчер мне говорит: вы знаете, вам надо будет платить за простой на... Ну, Москва забитый город, понятно, все знают, пробки. А вот за час вам надо будет платить вот такую-то сумму. А в пробках, вы сами понимаете, там на МКАДе или на третьем кольце...
Подождите, Борис, я хочу уточнить. За простой, за то, что машина к вам будет пока ехать... Вот пока ехать она до вас будет и будет стоять?
Нет, за то, что вы
сядете в такси и будете стоять в пробке.
Да, и буду... И вот ограничивает по времени и свой тариф устанавливает, понимаете? Вот. Значит, допустим, если мне нужно добраться с одного конца Москвы в другой конец, вы представляете, сколько пробок, сколько всего и прочее, прочее. Это будет, ну, немеренная сумма.
То есть вы считаете, что таксометр был бы выходом или что? Вот вы считаете,
конечно,
что...
Конечно, да, таксометр, естественно, это правильное решение, как было в добрые, хорошие времена.
Понятно. Ваше мнение понятно. Я попрошу прокомментировать тут представителей таксомоторных компаний, ну, и Сергея Алексеевича, как представителя пешеходов. Давайте сначала Евгений Николаевич тоже послушаем из Москвы, чтобы сразу же на все вопросы. Евгений Николаевич, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здрасте.
Я хочу успокоить ваших гостей. И вот почему. У нас ведь неправовое государство. Что бы ни придумали, оно не работает. Если вы помните, год или полтора там назад 500 рублей за то, что не пристегивается. Сейчас я наблюдаю, половина не пристегивается. Несколько лет там назад у нас придумали закон о разговоре по телефону. И так далее. У нас неправовое государство, поэтому чего волноваться? Не будут эти законы работать, а ГАИ не хочет работать. Я гаишнику показываю. Посмотри, я говорю, проехал. Гастарбайтер не пристегнутый. А я не вижу. Попробуй докажи, зачем это мне нужно. Так что все это, все, что там придумывают не в промгосударстве. Конечно, это пугает. На первых порах могут работать, а потом все пойдет само собой, не будет работать. У нас 500 рублей не пугают, что половина не пристегивается.
Евгений Николаевич, да, ваше мнение понятно, Сергей Александрович.
Значит, первое, что я хочу сказать, что звонил явно москвич.
Да, конечно.
В Москве 500 рублей, это может быть и не сумма, а в провинциальном городе за 500 рублей, это достаточно большая сумма для многих. И там люди в этом плане пристегиваются и ездят, потому что 500 рублей не заплатят.
А здесь интереснее гаишникам, вероятно, других нарушителей ловить.
Это вопрос. Точно так же, как мировые судьи в Москве за 50, по поводу спора 50 тысяч рублей практически у них и нагрузки нет, а в провинции это колоссальные деньги. Это первое. Второе, что я хочу сказать, что закон даже не потому, что нарушает, потому что качество закона, о чем уже предыдущий вот первый звонивший Борис. Говорил, Борис, не самый первый звонил, оно достаточно плохое. Тут целый ряд имеется прорех. Ведь, знаете, по поводу качества законодательства, это очень просто проверить. Надо посмотреть число законов, принимаемых, о внесении изменений в только что принятые законы. Всегда непременно будут. Это означает, что законодатель гонит брак сплошь. А вот по поводу таксометра, вот мне, может быть, как раз и поправят. По моим воспоминаниям, которые были с социалистических времен, там, когда машина останавливалась, он тикал, и вот у меня уже кивает, что так. То есть за простой это приходилось платить и раньше. Но я опять же говорю, это вот культура в Москве диспетчера, и в Петербурге у меня в этом плане нету проблемы. Я звоню и говорю, что сколько доехать от моего дома до аэропорта, вот говорят, называют сумму, ну, у меня 630 рублей обходится, и неважно, будут там пробки, не будут.
Нет, аэропорт и вокзал, это всегда фиксированная цена.
Так нет, нет, там от любой точки до любой точки мне скажут, какую сумму платить. Диспетчер прямо говорит, эту сумму меня возьмут.
Сейчас в Москве тоже некоторые компании вводят фиксированные тарифы на поездку из одного конца до другого, но вы должны понимать, что этот фиксированный тариф, он, скорее всего, будет превышать стоимость поездки вот по времени, по километражу, потому что делают запас на те же форс-мажоры, там пробки и так далее. И хочу сказать, что пассажир глубоко заблуждается, что введением таксометров не будет вот этих счетчиков простоя, потому что таксисту оплачивать должно время, которое он провел за рулем, плюс бензин, который он сжег. И это все равно должно входить в стоимость поездки.
То, что я сказал.
Хорошо, расскажите мне, пожалуйста, вот как потенциальному пассажиру, а каким образом я могу получить какой-то финансовый документ? Вот. Мы тут говорили об ответственности перевозчиков. Вот скажите, Григорий, если я воспользуюсь вашим такси, например, мне дадут на выходе чек, что я ехала у вас? Если, не дай бог, случилось какое-то ДТП, я вообще как? Я докажу, что я была пассажиром, что я пользовалась услугой, что действительно вы мне что-то должны тут сейчас компенсировать. Как это выглядит? И что закон требует?
Закон требует кассовый аппарат.
В каждом автомобиле? Что он? Ярослав говорит, нет.
По закону водитель должен выдать вам либо бланк строгой отчетности, либо чек из кассового аппарата. То есть, в принципе, по окончании поездки вы попросили водителя, он написал вам.
Так, а если он... А если вот, Григорий, а если... Вот это все должно быть. Угу. Это должно быть, а я ему говорю, а мне чек, а он мне его не дает.
Бланк строгой отчетности.
Хорошо, а мне бланк, а он мне не дает.
А что? Это уже налоговое преступление, вы можете пожаловаться, и за это будет штраф. Как
но
любому кассиру.
Сидя в машине, вы никогда не докажете, что вы сидели в этой машине.
Почему? Вот. Если вы заказали, тем более через диспетчера, у вас есть номер заказа. Если водитель не выдал вам бланк, то по новому закону, кстати, ответственен не только водитель, но и должностное лицо, и фирма юридическая, и там вообще штрафы такие запредельные. То есть тут все будет очень четко, и я думаю, у водителя всегда будет бланк строгой отчетности.
Сергей Алексеевич,
вот тема, Марина, которую вы подняли, она очень важна как раз для тех случаев, когда даже любой автомобилист становится пешеходом. Вот я поехал куда-то в командировку, и мне нужно привезти финансовый документ, если я поехал на такси, такой, который примет бухгалтерия. Это документ строгой отчетности или...
Или чек.
Или чек. Вот в данный момент, я могу сказать, практически нигде в Москве я такого получить не могу. Вы вот знаете, я прилетел в Москву, доехал до дома.
Заблуждайтесь, вы просто не попросили водителя.
Просил. Мне дают чистую бумагу, заполните. У меня ее не берут, я начинаю звонить. Выясняется, что эта бумага – это Филькина грамма, это не документ строгой отчетности.
А вот закон ведут можно будет? Уже это будет все стандартизировано?
Да, естественно, за это предусмотрено.
Прошу прощения, извините, я вот поленился и не принял. Я, выходя из машины, я всегда записываю номер машины, на которую ехал, государственной. Вот поленился я и не направил соответствующую инстанцию. Налоговую службу, еще там кое-куда.
Сергей, вы никогда не докажете, что вы ехали на этой машине. Диспетчерская будет прикрывать своих водителей, водители будут прикрывать своих диспетчеров.
Мне не надо доказывать. Я могу сказать, что направление налоговую службу, оно уже создаст некоторые неприятности для водителей, это уже само по себе будет хорошо.
Это называется из вредности.
Нет, Кстати, нет, вот, второй раз водитель уже будет опасаться второй раз, что на него второй раз придет жалоба, и вот тут ему будет крайне трудно.
Вот, к сожалению, саморегулирование бизнеса таксомоторного, по-моему, в России, как и вообще любого бизнеса, не работает. Вот как бы ни говорили о необходимости создания профессиональных ассоциаций, то, что будут вытеснять, это вообще большая проблема, к сожалению, причем для всяких сред, там, которые саморегулируются и нотариальные, и адвокатские, это уже где-то все серьезнее, не говоря уже о предпринимательской. Да, пожалуйста, Григорий.
Я просто хотел бы сказать, что всегда все будет зависеть от потребителя, от спроса. Если человек хочет поехать на Бомбили, он поедет за 200 рублей. И не заранее, не заранее, на то, что безопасно, это будет небезопасно. Если он захочет поехать и получить бланк строгой отчетности, он позвонит в компанию такси. Если он будет заботиться о низкой цене, то, возможно, он выберет не самую качественную компанию. Если он хочет, чтобы он получил кассовый чек, чтобы его обслужили на очень качественном уровне, он выберет достойную компанию, которая предоставит тот бланк строгой отчетности или чек, который примет бухгалтерия.
Тот уровень услуг.
Да. То есть... Извините, пожалуйста, да. Григорий, я немного вам хочу возразить. Вы говорите с точки зрения вот своей. А давайте мы посмотрим, что должен делать законодатель. Законодатель должен сделать условия комфортные как для перевозчика, так и для граждан.
Вот это вот самое
и в этом-то
главное,
плане, да, мы и смотрим. То есть этот закон, вот как мы видим, он, если есть продвижение в правильном направлении, то оно весьма небольшое, а вот массу создают проблем, которые отрицательно повлияют.
Слушателям дадим возможность, да, высказаться. Юрий Николаевич из Москвы, москвичи звонят. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вы в эфире.
Вопрос следующий. Там все деньги, там прочие, командировочные, это все понятно, озабоченность. Вот такой вопрос я прошу, так сказать, ответить. Там есть представитель, даже владелец, так самого какого-то предприятия, так?
Да.
Представитель Союза пешеходов.
Да-да-да.
Есть, значит, вот такой, значит, поехал, да, воспользовался услугой такси или... Как решает вопрос в том и в другом случае? И как решает этот возникший вопрос, значит...
Какой вопрос?
Владелец таксомоторного... Вопрос следующий. Попал автомобиль, попал... В автодорожное происшествие.
Вот о чем мы говорили.
Нет, еще не все. Пассажир пострадал. Как решается это? Разрешается вопрос. Возмещение вреда здоровью пассажира. Как он решается? Ну, с Бомбилой там понятно.
Да,
там.
Юрий Николаевич, как мы очень коротко, я поняла ваш вопрос, мы очень коротко буквально пробежались по этой теме. Давайте-ка, Григорий, скажите, пожалуйста, как будет решаться вопрос, если, не дай бог, пассажир вместе с вашим таксистом попадут в аварию? Кто будет выплачивать компенсации и прочее?
Если жизнь пассажира не застрахована, то это уже, собственно, его проблема.
Вот так вот. Да. А перевозчик не обязан страховать?
Если...
Вот по новому закону перевозчик обязан страховать?
Марьяна, можно я вам на этот вопрос отвечу? Это так же, как в любом общественном транспорте. Если вы едете в трамвае, если вы едете в автобусе, в данный момент жизнь там и здоровье не страхуются. Угу. Точно так же и в такси. Сейчас, к сожалению,
кстати,
это неправильно.
О том, чтобы страховать, нету.
То есть в законе это не предусмотрено.
Да, но тут смотрите, какая
это
штука.
Это будет добрая воля перевозчика, да?
Нет, вот. Если автомобиль оформляется как такси, и в страховой компании он проходит как такси, страховщики уже страхуют все пассажирские места, которые...
В определенных размерах.
Риски.
Ну, естественно, да, это уже другой вопрос. Но страховка есть. Это, во-первых. Во-вторых, по ОСАГО и по КАСКО все равно есть выплаты пострадавшим, да, вот тем, кто пострадали.
Ну, таким образом получается, что если автомобиль не зарегистрирован как такси, о чем мы говорили в самом начале передачи, как будут выходить из ситуации владельцы таксомоторных компаний, многие, они будут заключать с диспетчеры договоры об оказании услуг и не регистрировать автомобиль как такси, и тогда уже как там у вас получится, не дай бог, попасть в аварию.
Вот, кстати, здесь предложение мое вот такое было бы. Вот когда мы с вами приходим в банк, вкладываем деньги, там написано, что ваши вклады застрахованы, там 700 тысяч. И вот, может быть, вы как владелец фирмы сделаете, чтобы у вас прямо на такси на желтой молнии.
Конечно.
Было написано, что что пассажир застрахован на такую-то сумму.
А, вот таким образом прямо можно привлекать, да, пассажиров.
Ну, мы об этом говорили вначале.
Да,
они у вас висят такси или нет, ваше такси?
Не висят. Говорится уже о том, что это будет доброй волей, собственно,
да. А вот каждый банк обязан по закону вывесить такое. Вот это норма не предусмотрела законодатель.
Об этом законе не предусмотрели. Да. Дмитрий из Брянска, пожалуйста, говорите.
Алло.
Потише приемник сделайте, здрасте, и говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Большое спасибо за поднятую тему. В силу определенных обстоятельств очень часто приходится пользоваться услугами такси, поэтому достаточно знаком с ней. Хотелось бы, конечно, чтобы закон действительно больше прописал больше смотрел на пассажиров и достаточно отметил в себе. Например, даже такая же, не секрет, можно сделать предварительную заявку за 40 минут, за час, полтора, два, и даже нонсенс, и даже при таких условиях такого за предварительного вызова машина может опоздать.
Это у вас в Брянске такое бывает, да?
Да, да, да. Это вполне рядовое явление. Предъявить кому-то что-то просто невозможно. Либо вот так называемым диспетчерским службам, либо более-менее легальным такси. Угу. Доходит до звонка руководству, разводят руками, в итоге опоздание, никаких компенсаций просто нету. Ярчайший пример. Приходится брать кредиты в банке. Все знают, какова просрочка там. Это знают все. Капает пеня, штрафные санкции и так далее. Никого не волнует, были пробки у тебя по дороге к банку или еще что-то. Тебе ли вовремя не выплатил кто-то. Это их не беспокоит.
Нужно?
А почему-то руководство такси это не беспокоит. Угу. В таком случае, если машина опоздала при такой заявке, меня должны бы везти просто бесплатно.
Ну, в общем, Дмитрий, на самом деле в этом, вероятно, есть какая-то логика, но, опять же, в законе, насколько я понимаю, это не предусмотрено. С другой стороны, есть закон о защите прав потребителей. Но и он здесь вам не слишком поможет, потому что самая главная для вас проблема будет – это собрать доказательную базу, что позвонили вы именно во столько-то, что машину вам обещали подать именно к такому-то времени. Может быть, это было бы проще, если бы вы делали заказы через интернет на такси, у вас бы там какие-то отклики были, и тогда можно было бы отслеживать. Но опять же, для того, чтобы вот эту распечатку с сайта легализовать, ее должен заверить нотариус, который тоже должен прийти посмотреть. В общем, будет довольно сложно. Здесь остается, вероятно, надеяться на добропорядочность.
А вот это как раз, Марьяна, законодательство следовало бы прописать, чтобы разговоры записывались в обязательном порядке, записывались не так, чтобы нельзя было стереть. Законодатель, к сожалению, в данном случае заботился не о пассажирах, а о карательных мерах, как принято.
Как собирать деньги с таксистов,
да,
с компанией?
Да. А вот давайте мы усилим, углубим, как говорил классик. А с тем, чтобы создать условия, вот, допустим, тех же таксомоторные заявки заставить фиксировать, чтобы потом это можно было сослаться на это. Этого нету.
Да, причем штрафы, которые предусматриваются в соответствии с новым законом, там от 1000 до 200 тысяч рублей за нарушение.
Ну, там средний штраф где-то 5200 тысяч, это с юридического лица, вот как раз при невыдаче там строгой отчетности бланка и так далее, и так далее. Но тут хочется заметить, что пассажир, он со своей точки смотрит, да?
Да.
А водитель, ну, представьте себе, ведь если вы едете в большом городе, вы понимаете, что как бы вы нехорошо знали город, как бы вы там четко не рассчитывали время, всегда существует вероятность того, что вот, повернув за угол, вы попадете в какую-то пробку, которая возникла ниоткуда и не должна быть. И, ну, тут...
Но, нет, тем не менее, это логично предусматривать какую-то неустойку,
каким-то образом решать. С моей точки зрения, во-первых, если вы пользуетесь компанией, и вот из 90 случаев там она один раз опоздала, это, ну, вы можете понять, почему, как и почему. Если из того же количества случаев она опаздывает постоянно, регулярно, то вы просто не пользуетесь этой услугой.
Но, вероятно, в Брянске может быть не так много таксомоторных компаний.
Я вас уверяю, там конкуренция еще больше, чем в Москве.
Здесь опять речь идет о доброй воле.
У меня как раз законодательство в этом плане предложение. Вот, пользуясь аналогом жилищного законодательства, управляющие компании в данном случае обязали все писать на своем сайте все наложенные санкции на них. Может быть, и таксомоторные предприятия следует на их сайте писать все наложенные санкции на них. И тогда человек уже смотрит и
жалобы
видит...
скорее, да?
Нет, не жалобы, а жалобы – это,
а
само собой, санкции.
Штрафы,
вот вы говорите, на 200 тысяч оштрафовали таксомоторные предприятия.
Не оштрафовали, быть на сай... могут.
Нет, но если оштрафовали, на сайте должно быть написано, вот за это мы вот здесь. И тогда человек просто смотрит и видит, что на этой компании я не поеду, они 15 раз уже в течение года
опоздали. Это законодатель должен сделать.
Законодатель, я говорю, законодатель брак гонит у нас, к сожалению.
Ирина Константиновна из Москвы, говорите, пожалуйста, вы в эфире. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира.
Здравствуйте всем. Я хотела вот что сказать. Вот говорили о стоянках такси. Я всю жизнь прожила в Москве. Я живу на Таганке. У нас стоянки были, ну, определенные, около метро и там на Садовом кольце. И вот мы приехали с юга с ребенком, с внуком. на Курский вокзал. Представляете, и сразу прошли на стоянку, где раньше она была. Да? И что вы думаете? Там стоят все без шашечек машины, и все они требуют от нас не меньше 1000 рублей. Да? Вы представляете, от Курской до Таганки это вообще малое расстояние. Теперь я говорю, да что же это такое? Они говорят, ну идите к таксистам. И мы пошли вот с маленьким ребенком, с вещами, мы пошли на Садовое кольцо. Там стоят с шашечками, да. Они говорят, они нас не подпускают. Вы представляете, вот эти бомбилы. Я не понимаю, где милиция, где вот кто владеет
Ирина
вот
Константиновна, этим. Григорий хочет Успенский, владелец таксомоторной компании, хочет ответить, на прокомментировать ваш звонок. Пожалуйста.
Ирина Григорий. Константиновна, добро пожаловать в Москву.
И вот и все, что вы хотели сказать.
Знаете,
как быть?
Достаточно.
Разрешите продолжить?
Да, пожалуйста.
Когда это было, по-моему, в ноябре, в декабре, когда только начали обсуждать вот этот новый законопроект, который выступит с 1 сентября, начали чистить вокзалы, начали устанавливать вот эти стоянки на Курском, на Павелецком, на Ленинградском вокзале, и начали гонять «Жигуленки», всех вот этих нелегалов, то есть подсаживались подсадные люди, да, в машину, и если их кто-то подвозил, то сразу же штрафовали. Такая практика продлилась около 2 недель. После этого пришли ОПГ, которые курировали вот эти нелегальные такси.
Организованная преступная группа, это я для расшифровываю.
Пришли к водителям новых желтых такси и других официальных служб и сказали...
Которые прописаны на вокзале.
Которые прописаны и у которых есть свое место. И сказали, что ты сегодня отсюда уезжаешь. Все.
Но и таксист же должен выбирать, либо ему принципиальничать и нарываться на тумаки, либо уезжать, выходит. А где кроме, в это время ГАИ?
Извините, кроме такси, который один полиция. Человек, имеется компания, которая, я думаю, в состоянии подать заявление на объединён на ОПГ.
А, вы знаете, бить будут не компанию, а водителя.
Это... Бить-то, может, будут водители, но ну, компания
знаете,
подает
а
или нет?
Полиции это больно. Но я вам так скажу, что вот вроде как убрали оттуда частников, но цены это все равно меньше 600 рублей от Курского вокзала вас не довезут до Таганки. Почему? Потому что там есть фиксированные тарифы. Допустим, если бы вы ехали куда-то в другой район, который подальше за 600 рублей, это приемлемо. А тут, хоть вы проедете 100 метров на официальном таксисте, все равно будет 600
рублей.
Ну вот
людей вынуждают идти ловить с руки, получается.
Или заказывать да, позвонить... соседние улицы. И это уже не будет считаться вокзалом.
Не, ну просто позвоните в диспетчерскую службу. У меня постоянно, я вот работаю все-таки таксистом.
Так подача к вокзалу – это фиксированная цена?
Нет, в разных фирмах. Там, может быть, за подачу к вокзалу там берут некую наценку, небольшую, кстати, там 100 рублей, к примеру, да? Ну вот. И стоимость поездки там минимально 300. И
а вы
получается
знаете,
400 рублей.
Вы нас... знаете, да. В этом вопросе, я вот в отпуске в Финляндии был, что меня там вообще поразило, за голову схватился. Посадка в такси стоит 20 евро. За факт посадки в такси 20 евро, 800 рублей по-нашему.
Но у них
кошмарные деньги.
У них уровень доходов другой.
Не скажите, не скажите. 20 евро для них тоже достаточно большая сумма.
Совсем немного времени остается до окончания передачи. Есть два очень важных момента, на которые, я считаю, стоит обратить внимание. Во-первых, в этом законе устанавливаются какие-то законы о такси, которые мы сегодня обсуждаем, устанавливаются какие-то специальные правила, связанные с межрегиональными перевозками. И здесь, я понимаю, очень серьезная проблема возникает в первую очередь у таксистов и у таксомоторных компаний. Что делать, если человек поехал, ну, грубо говоря, из... Спас-Заулка, это Московская область, да, в Завидово, это уже Тверская область. Получается, что на территории Московской области, имея лицензию, он может перевозить людей, это будет легально. Но если он их из Спас-Заулка перевезет в Завидово, вот граница, то он уже оказывается нелегалом на территории другой области, верно, я понимаю?
Вот это огромная проблема вот в этом законе, потому что на данный момент чиновники еще не договорились, более того, во многих регионах, но включая Москву, чиновники не сделали, вернее, ну, законодательная власть не оформила местный закон, который соответствует федеральному, выдача разрешения еще не происходит, в принципе, нигде, кроме Москвы, вот, и, соответственно, водители даже не могут получить разрешение, а уж говорить о том, чтобы области между собой договорились, что там-то можно пересекать, об этом вообще как фантастика.
Нет, не говоря уже о том, что есть люди, которым удобнее ездить
конечно
на автомобилях и из одного на такси, причем
есть
официально...
города, которые
из одного региона в другой.
Лежат на границах этих регионов. У нас же получается, что благодаря этому закону Россия разделена на субъекты федерации. Я пересекаю один субъект...
И вы уже как... нелегал.
Да, и меня могут оштрафовать достаточно серьезно.
Вы знаете, есть города, по которым посредине города проходит граница между субъектом федерации, в Ростовской области. Вы в одном городе не сможете поехать из одной части в другую.
И вот этот вопрос тоже сейчас подвешен.
Подвешен, да, они нам говорят, что договорятся, но...
Москва с областью договорились, я прочитал.
Москва и Московская область, они очень много сделали, они разрешения выдают бесплатно и выдают уже разрешения, остальные регионы, они молчат.
Ну, получается, что 1 сентября закон вступит в силу, а 2-го теоретически проверяющие органы, включая и доблестных инспекторов ГАИ, могут выходить и стричь...
Я хочу сказать,
штрафовать 1 января.
У нас есть еще немножко времени.
Знаете, Марьяна, вот я с радостью услышал, что Москва и Московская область договорились, но как-то вот у нас в Петербурге, очевидно, у губернатора совершенно другие проблемы, и договоренности с Ленинградской областью до сих пор вроде бы нет.
Не говоря
другие проблемы у нашего губернатора, к сожалению.
Не говоря уже о Тверской тоже области, к вам там да, постоянные так, люди так ездят.
Это постоянно, конечно, но Петербург и Ленинградская область, они ближе, чем больше просто поездок. Это чаще бывает.
Естественно. Да,
это
постоянно с работы на работу кто-то ездит часто.
У нас буквально остается там полторы минутки, и я хочу еще второй важный, я считаю, вопрос с точки зрения, опять же, я как пассажир. Григорий, ответьте мне, пожалуйста. Предусмотрен ли это этим законом или вообще, может быть, планируется введение некого этического кодекса для таксиста, для человека, который управляет такси, как он должен вести себя по отношению к пассажиру, что он должен делать, может, что не может, как это регулируется, взаимоотношения пассажир-таксист, может ли он курить, например, таксист в то время, когда пассажиры перевозят.
Это же его машина, он... В законе прописано, что он должен владеть русским языком. Это, в принципе, я думаю, максимум.
Нет. Вы знаете, проблема в том, что в предыдущем законе Москвы было прописано, что он владеет русским языком и знанием города. Сейчас вообще никаких требований, кроме 5-летнего стажа к водителю. Все.
А вот этический кодекс, который могли бы сами создать таксист, вот, например,
вот мы профсоюз. За это выступаем, да, и понимаете, но нас должно государство и законодательную власть поддержать. Мы же не можем сказать, что может водитель делать и что может пассажир. А это очень важно для избежания конфликтной
ситуации. Да, конечно, Григорий.
А пояснение. 3 августа, вы помните, да, прошел съезд региональных таксомоторных компаний, представителей, который был организован Народным фронтом, вот, на котором, собственно, были заданы вот эти все вопросы, и на котором заместитель мэра Москвы сказал, что, ну, вы должны понимать, ну, что у нас, ну, занимается всего 10 человек этим законом, но у нас нету мощностей, чтобы что-то прописать. Поэтому наш закон вступает 1 сентября, а до каких дополнительных пояснений вступает, и то, что он вступает в силу, нету.
Как обычно в России, вот в последнее время и бывает. На волнах радио «Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право», ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были председатель Межрегионального профсоюза таксист Ярослав Щербинин, владелец таксомоторной компании «Желтая молния» Григорий Успенский и координатор Союза пешеходов Сергей Попов. Оставайтесь на волнах радио «Свобода». Сразу после выпуска новостей повтор передачи «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Театр «Глазами реквизитора».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне кажется, что я справлюсь с работой премьер-министра.
На пути тех, кто грабит, устраивает бунт, нарушает покой других жителей города, будет стоять сила закона.
Погибло около 2000 граждан. В страну нет доступа журналистам и сотрудникам гуманитарных организаций.
Попытки вести переговоры с проникшими в посольство людьми оказались
безуспешными. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».